Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Четверг, 20 июля, время 20 часов 3 минуты. В Киеве такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале «Зерно в обмен на газ». Вот так мы его назвали. И сегодня у нас в гостях, давно мы не разговаривали, эксперт энергетического рынка Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, рад вас видеть.
Добрый день.
Да. Вы знаете, Михаил Иванович, почему я решил именно с вами обсудить? Конечно, есть вопросы, собственно, состояния, так сказать, энергетического комплекса в России и как на нем сказались вот сейчас через время какие-то и санкции, и другие действия, эмбарго со стороны европейцев, американцев и так далее. Но все это не безинтересно через контекст происходящего обострения именно в Черноморском бассейне. Почему? Потому что Россия объявила морскую блокаду Украины. То есть, по факту, это не только недопуск грузов с зерном украинским, а это могут быть суда с, под любыми флагами, но и фактически недопуск вообще никакого сообщения, морского сообщения в бассейне Черного моря Украины с внешним миром. То есть, подойти к Средиземному морю, к Босфору Дарданеллы, они теперь не позволят. Во всяком случае, на сегодня именно такая ситуация. Ни один корабль, там, понятно, украинский, но даже и другие суда заходить в порты Одессы и Николаев не могут. Предлог – это все сделка зерновая. Она, конечно, усугубилась, эта позиция, взрывом Керченского моста, но это понятно. И вопрос, чем ответит Турция. Вот ключевой момент. Да и Запад в целом. Турция – член НАТО. И Америка уже что-то тут объявила, что будет думать, каким образом проблему это снимать. Потому что она же остро стоит в связи с тем, что в зерне украинском нуждаются страны третьего мира в основном, которые испытывают проблему с продовольствием. Кстати, треть этого зерна уходит Китаю. Огромная часть уходит в страны Африки, Азии. И вот какая возникла мысль. Ну, два варианта ответа. Тут говорят о том, что Турция не исключала для себя, пока об этом не заявлено, возможность сопровождения грузов по трехстороннему соглашению между ООН, Украиной и Турцией украинского зерна военными кораблями ВМФ Турции. Ну, такая, в общем, та еще ситуация, учитывая, что Турция член НАТО. Ну, и второй вопрос, который я как раз хотел обсудить. А у России-то, вообще говоря, могут возникнуть проблемы в Черноморском бассейне с портами, которые там построены, в Новороссийске и так далее, с грузоперевозками экспортной продукции, я имею в виду углеводородной, там, газом, нефтью, там, что они возят, действительно могут им перекрыть, например, Босфор-Дарданелла, да, проливы перекрыть, и эти проблемы могут как-то сказаться на мнение, на позиции кремлевского руководства относительно, будь то зерновой сделки, в целом морской блокады Украины. Есть ли эти рычаги именно в энергетическом секторе, а мы знаем, сотрудничество между Турцией и Москвой налажено. Да, и мы даже в этот фон нашего превью вынесли коллаж, значит, Туркстрим. Такая, значит, коллаж такой, который художником сделан, иностранным. Что вы об этом думаете? Что можно предпринять со стороны Турции, чтобы на Москву повлиять? Что скажете?
Ну, судя по всему, Турция поставила точку в прежней зерновой, так называемой, сделке. И, насколько я знаю, уже и Турция, и другие члены НАТО, у которых есть выход к Черному морю, это Болгария и Румыния, они уже объявили, что они не собираются своими военными кораблями сопровождать суда, которые направляются в украинские порты и обратно. То есть они этим согласованно в программе в какой-то общей заниматься не будут. Я очень сомневаюсь, что кто-то вообще будет там сопровождать какие-то суда. Потому что, ну, там положение-то обостряется тем, что, в принципе, вот в этом зерне не так уж сильно мир и заинтересован. Мы видим, что зерна более чем достаточно. Когда мы говорим о том, что это зерно из Украины питало страны, где ощущается острый голод, то это не так. Всего 2,6% зерна, вот зерновой продукции из Украины, они шли куда-то в Бангладеш и еще в какие-то страны, которые испытывают недостаток в продовольствии. Основными покупателями вот этого зерна были, первое, Китай, а потом дальше Если весь Евросоюз считать, то Евросоюз был на первом месте. Там по разным странам все было по-разному. Турция отчасти все это покупала. То есть, в принципе, страны, которые развитые, которые голода не испытывают. И ну, это чистый фокус такой в СМИ, что вот, смотрите, там перекрыты всякие возможности снабжения зерном Египта, Бангладеш и каких-то стран, где может ощущаться голод. Нет, этого как раз нет. Я думаю, что вот зерновая сделка – это в условиях избытка зерна на мировом рынке. Вот Россия, кстати, не может продать еще урожай прежнего года, 21 миллион тонн зерна, которые еще не продали, а еще впереди надо куда-то размещать новое зерно. Так что там дефицитов никаких нет. Вот крушение этой сделки к голоду или еще к чему-то не приведет. И поэтому некоторые европейские страны высказались в том ключе, что они, ну, не собираются разрешать Украине использовать их территорию и их порты для экспорта украинской зерновой и зерномасляной вот этой самой продукции. Поэтому тут положение немножко не то, как изображается сейчас в СМИ. Я бы обратил внимание на совершенно другое обстоятельство. Так. После того, как Россия объявила, что она будет, ну, фактически считать военными целями любые суда, направляющиеся в украинские порты, Украина ответила зеркально. Она не просто объявила суда, которые пойдут в российские порты, законными военными целями, поскольку они будут считаться перевозящими военную продукцию, но также закрыла и объявила международным навигационным службам, она закрыла огромную акваторию от Керчи до Исмаила, объявив это зоной повышенной опасности, поскольку там могут быть какие-то военные действия. Что это означает? А для России это означает огромную, ну, перерасход средств, потому что вы представляете, какая будет страховка вот для всех судов, которые будут ходить по Черному морю в российские порты или в украинские порты. Это может оказаться так, что эта страховка сделает абсолютно нерентабельным экспорт российской нефти, потому что там идут танкер за танкером.
То есть они грузятся по Черному морю идут, вот мы хотим понять.
Да, они... то есть вот они идут в Россию, они грузятся там в Новороссийске, российской, казахстанской нефтью, так. Они грузятся нефтью в Туапсе, и они идут дальше через, либо в турецкие порты немного, либо в Болгарию, либо через Босфор, Дарданеллы, они идут дальше на мировой рынок. Вот это. Так. А теперь поставьте себя на место судовладельца. Во-первых, он посылает свое судно в опасную зону.
Да, но к России же посылает, а не в Украину посылает. То есть Россия.
Вот это, посылает. Наверное... А Украина же объявила эту зону зоной повышенной опасности и сказала, что любые суда, которые в российские порты идут, они законные военные цели.
То есть их тоже могут сбивать? Там торпеды,
мины и так далее? Не просто. Если это законная военная цель, то как это относится? То есть Черное море, вот когда Россия объявила, что Черное море – это наше внутреннее озеро, и мы что хотим, то и делаем, ну как-то вот страны НАТО на это не слишком среагировали. А когда и вторая сторона, вот украинская сторона, делает то же самое и объявляет, что вот в эти зоны, пожалуйста, не заходите, потому что тут могут кто-то шарахнуть. Почему-то.
Как интересно.
И что получится? У России идет из Новороссийска, у Казахстана идет из Новороссийска. Из Туапсе идет поток нефти и нефтепродуктов.
А насколько он значительный, Михаил Иванович, насколько он значительный? Вот насколько эти ощутимы будут потери? Вот прекратится этот поток, и что будет?
Он меньше, этот поток, чем через Балтику сейчас идет. Угу. Но по-прежнему это много. Вот представляете себе, 80% всей казахстанской нефти, которая идет на экспорт, они идут через Новороссийск. Вот там рядом с Новороссийском есть их терминал. И там же еще и российская нефть. И в бухте Шес-Харис, и вот терминал Каспийского трубопроводного консорциума, терминал в Туапсе, который отгружает легкую нефть, кстати, нефтепродукты отгружает. То есть это, ну там танкер за танкером. Вы когда смотрите где-нибудь в Босфоре, сидите в кафе и смотрите на Босфор, то там танкеры идут. пустые в одну сторону и полные в другую сторону. Они маленькие, большие, какие угодно. И если все вот владельцы этих танкеров вдруг поймут, что первое, это огромная страховка должна уплачиваться за такой риск. И второе, это просто создает, это просто рискованно. Можно и танкер потерять, поскольку объявили, не суйтесь сюда вообще. Вот это как-то вот, как всегда в России, вот принимают какие-то действия, второй последствия не просчитывают. Какой-то второй шаг, когда говорят у нас о двухходовых комбинациях, ну не бывает двухходовых комбинаций у Кремля. Бывает какая-то вот реакция на события нервная, которая обычно оказывается ошибочной. Вот в данном случае мы все это видели. Они создают себе колоссальные неприятности с точки зрения нефтяного экспорта и вообще движения судов в Черном море. В интересах России движение судов. Вот где они создают себе неприятность.
Смотрите, это очень небезынтересная мысль. Сейчас нас, наверное, и киевское руководство слушает, и в России кто-то слушает. То есть, получается, у них нет средств убедить западные, ну, там, под разными флагами, танкеры, компании, которые торгуют с Россией нефтепродукты, закупают эти нефтепродукты. И у Казахстана, кстати. Казахстана тоже. Да? То есть у них нет возможности убедить, что это безопасные маршруты из Новороссийска. Потому что это как бы с другой стороны. Это вот слева, это справа. Мы сейчас карту покажем на экране. Покажем всем зрителям. Ну, вы наверняка карту Черного моря хорошо знаете, а зрители, может быть, знают не очень. Да? Вот мы сейчас ее показываем, эту карту. Вот смотрите, если... Кость, покажи карту. Если вот посмотреть, вот Москва от Севастополя, вот здесь, так сказать, от Крыма, вот слева то, что вы видите, может топить суда, размещать морские мины на рейде из Одессы и Николаева. А как это будут делать украинские вооруженные силы, военно-морские силы со стороны Новороссийска, понимаете? Да, им надо двигаться справа, вот как бы сюда, вот к Стамбулу, где находятся проливы, да? Но возможности меньше, они же будут идти вдоль Севастополя, вот, ну, полуострова Крым и дальше. Может быть, эти нечем реализовать эти угрозы со стороны Украины? Вот как здесь?
Вот с точки зрения украинских заявлений, вот этого последнего заявления, все суда, любые суда, которые идут в российские порты по Черному морю, вот они считаются военными целями. Это уже другое. Будут по ним наносить удары, не будут по ним наносить удары. Но украинцы сослались на судьбу крейсера, на судьбу Москва. Того самого суда «Москва». Что вот у нас есть какие-то возможности топить суда в Черном море. Это первое. Второе. Когда они нарисовали у себя закрытую зону, вот зону повышенной опасности, то она распространяется, вот с украинской точки зрения, от Керченского пролива, там Новороссийск, Туапсе туда не входит. Вот от Керченского пролива и дальше вдоль побережья Крыма до украинского побережья, до Исмаила на границе с Румынией. Вот, вот эта вся зона, которая теперь и Россией обозначена как опасная, половина этой зоны украинского побережья. А теперь Украина еще замахнулась на все побережье Крыма, и на Керченский пролив. То есть фактически закрыло доступ в Азовское море судам, объявив, что вот этот канал под мостиком,
да,
он является небезопасным для судоходства. И риски настолько высокие, что, первое, об этом будут думать судовладельцы, и об этом будут думать страховые компании.
Ну, то есть вы думаете, для страховых компаний это сигнал для того, чтобы отказаться от страхования судов, которые идут в Новороссию, загружаются нефтью и так далее? Вот так
надо понимать? Нет. Будут повышены страховые премии, будут повысится стоимость страховки. Это сомнений в этом абсолютно никакого нет.
Стоимость страховки. Но это издержки к цене? То есть насколько существенные будут?
Конечно. Конечно, всегда вот у нас в России ужасно гордились тем, что сейчас возникли какие-то страховые компании, причем и собственно, российские какие-то страховые компании, в том числе за рубежом, ну, дочки российских страховых компаний, которые стали страховать суда с российскими нефтеналивными грузами, чтобы избежать санкций, если вдруг стоимость нефти по контракту превысит вот тот самый потолок в $60 за баррель. Поэтому вот эти конторы, они тоже вынуждены будут повысить страховые премии, потому что, ну как, это зона риска.
Ну, понятно, так, на карту посмотрели, можно убирать. Но это означает, что Украина, в принципе, в этой ситуации есть чем отвечать. Ну, во всяком случае, как минимум демпинговать возможности Москвы по части грузоперевозок морских, как я понимаю, энергопродукции, которая теперь станет дороже, и это будет ответом. Я правильно понимаю?
Да, пока ни одно судно не пострадало, да, ни от одной, ни от другой угрозы, то это воспринимается как, ну, взаимный обмен психологическими ударами. Как бы. Но это не просто психология, это еще и официальное объявление какой-то акватории опасной. И это все занесено во всякие анналы международных агентств, занимающихся контролем за навигацией. Это очень серьезное дело, когда такая территория... Ну вот как, например, объявляют, что вот такая-то вот акватория Охотского моря закрывается, поскольку туда какая-нибудь ракета должна упасть, ну, запускают. Да. Вот это примерно то же самое. Я помню, как датские власти около острова Борнхольм закрывали зону, где проходило строительство подводного газопровода «Северный поток-2». Да, вот такой-то вот участок, на картах все это было обозначено, он является небезопасным, и поэтому туда, пожалуйста, не заходите. Здесь та же самая история, объявили официально, это имели такое право объявить. Вот, вот что из этого? Но как только хоть одно судно пострадает, вот тогда и страховка взлетит до небес. Вот тогда начнутся уже разговоры о том, что что-то с этим надо делать на международном уровне. Вот тогда уже начнут говорить, наверное. Пока об этом никто не говорит, что будет сопровождение военными кораблями пассажирских или грузовых судов. Но вот тогда заговорят. Как только кто-то один, вот какой-нибудь суденышко там в Черном море подвергнется атаке или задержанию, вот тогда заговорят.
Ясно. 23,5 тысячи нас смотрит. Почти 6 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто нас сейчас смотрит. Но нам очень важно, чтобы ссылки на этот эфир вы размещали в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Возможно, посылали по мессенджерам, если, допустим, из России кто-то смотрит. И обязательно ставили лайки, подписывались на канал Фейгин Лайф. Нам это очень и очень важно, чтобы вы это делали. Теперь поговорим с другого бока. Вот все-таки представим, что Турция заинтересована в продолжении зерновой сделки с участием Украины. Да, они получают, как пишут, мы не знаем, 25% за эти грузы, которые проходят через Турцию, через проливы и так далее. То есть заинтересованность даже в зерне она есть. Какие есть рычаги, на ваш взгляд, по части вот этих грузов российских для оказания давления на Москву? Ну, Эрдоган же не отказывается убедить Путина вернуться к зерновой сделке со всеми уступками. Тот просит Россельхозбанк, Свифт вернуть, аммиакопровод через Тольятти, Одесса. Ну, и я так понимаю, что еще будут какие-то условия. Но, допустим, ничего это не даст результата, не договорятся, там не смогут и так далее. Представить можно, что Босфор-Дарданелла закроется для российских грузов? При каких-то обстоятельствах?
Нет, нет. Вот это представить нет. Я не могу. Не Почему? Могу. Потому что проход судов по этим двум турецким проливам, он регулируется соглашением Монтрео и другими международными договорами. Да. И поэтому там есть ограничения, которые вводятся Турцией. Например, Турция до сих пор не разрешает проходить через проливы судам-газовозам со сжиженным природным газом.
Почему? Из-за
этого, А, ну, говорят, опасно. Вы представьте себе, по городской улице, ну, Босфор – это городская улица в Стамбуле.
Ну, да, да, да.
Она
да,
узенькая, и по ней, я даже не представляю, когда там идет мимо танкер, это же ужасно опасно. Вдруг там что-то такое произойдет, и это страшное дело внутри города. И они боятся. Судов газовозов не пропускают. Из-за этого все планы, например, у Украины или у Румынии построить у себя, или у Болгарии построить у себя терминал по приему сжиженного природного газа и покупать там газ, они все вилами на воде писаны, потому что Турция не пропускает такие суда через себя. Есть там ограничения. Я помню, когда начали вводить ограничения после введения санкций. Вот в Турции было, да, вот ввели такое, по санкциям нельзя было транспортировать российскую нефть и страховать эти грузы, если цена была выше $60 за баррель. И турки вдруг неожиданно стали задерживать эти суда на входе из Черного моря в Босфор и требовать каких-то дополнительных страховых гарантий. Вот тогда, ну, были какие-то задержки. Но потом гарантии эти были... Сначала не хотели их международные страховые компании предоставлять. Потом первыми откликнулись российские компании, которые предоставили Ингосстрах и так далее. А потом и иностранный, вот пул иностранных страхователей, он согласился с этим, тоже стали дополнительную бумажку. Вот это было единственное препятствие для прохождения судов через турецкие проливы. Других препятствий там нет. И поэтому они спокойно смогут ходить. Турция там вот с российскими грузами, с этими ничего сделать не может. Это все международные договоры, это не позволяют. Там есть, например, ограничения по числу военных судов, которые могут пройти в акваторию Черного моря. Посторонних судов. Но это все выполняется, эти все ограничения учитываются. Не думаю, чтобы вот просто взяли и для России что-то такое там перекрыли. У Турции много других рычагов воздействия
каких,
на Россию.
Каких?
Ну, первое, через Турцию идет так называемый параллельный импорт, как в России. То есть это контрабандные поставки товаров двойного назначения, каких-то технологического оборудования, и много чего, что в чем нуждается не просто Россия, но и российская военная отрасль, кстати. Они могут быть замаскированными, могут предназначаться якобы для Турции, а потом какие-то компании все это переправляют. Но так же, как некоторые государства бывшей Советской Республики действуют, от Кыргызстана до Казахстана, тоже под вот такими же средствами работают. Из Турции они могут перекрыть это. Это первое. Второе, через Турцию идут большие, значительные объемы российского природного газа. Два газопровода идут в Турцию, это турецкий поток, две нитки. И две нитки – это голубой поток через Черное море. Турция получает российский газ, и она может сократить получение вот этого газа, объемы. Уже были случаи, когда они начинали отказываться и выторговывали себе какие-то сделки. То есть, или не позволять этому газу транзитом проходить через болгарскую дальше границу, и этот газ поступает в Сербию и в Венгрию. То есть, ну, фактически союзникам России, политическим союзникам России. Турция может создать препятствие на пути вот этого транзита. Ну, с точки зрения торговых отношений, там тоже есть турецкие товары, они пользуются спросом в России. И в условиях санкций очень много и турецкого продовольствия, овощей, фруктов и бог знает еще чего через Турцию, естественно, отправляется на полки российских магазинов. Это тоже средство давления какое-то. То есть у Турции есть механизмы что-то сделать с Россией. Какое-то сотрудничество в Сирии.
Ну, это военные аспекты.
Да, да, военно-политические аспекты есть. То есть, ну, рычаги какие-то остались. Другое дело, что я не думаю, что Эрдоган так уж радикально заинтересован в продолжении вот этой зерновой сделки.
Да что, ну, а почему?
Ну, нету там сильно большого такого интереса. И зерно он может по другим каналам получать, его более чем достаточно. на украинском зерне там вот интересы Турции не зациклены никак. Но с другой стороны, конечно, Эрдоган не хочет прямого превращения вот Черного моря в арену уже почти военных действий, и поэтому отказывается сопровождать военными кораблями какие-то караваны из украинских портов вот сейчас, после прекращения так называемой зерновой сделки. Эрдоган ничего не может сделать с российскими условиями. Ну, там включение к свифту Россельхозбанка или открытие терминала в порту Пивденный, через который российский аммиак экспортируется на внешние рынки, или со снятием каких-то санкций отчасти против России. Поэтому это не дело Эрдогана, это дело международного сообщества. И тут, тут условия, которые Россия выдвигала, к Эрдогану отношения никакого не имеют.
Так, 20, почти 8 тысяч нас смотрит, около 8 тысяч поставили лайки. Ну, правильно я понимаю, для Украины это критически важно, потому что по сухопутным маршрутам там введены ограничения через Польшу, через другие соседние страны на зерновую продукцию Украины. И вот для Украины это важно, продавать это зерно и с такими объемами. А куда она его денет? Сухопутные маршруты весьма ограничены. Это да. Для большого ущерба, это несколько миллиардов долларов, как я понимаю, доходы в этом размере.
Да, вот во время этой зерновой сделки Украина, по-моему, 32 миллиона тонн зерна и каких-то масличных культур экспортировала. Конечно, это серьезная прибавка к украинскому бюджету, но вот сейчас в условиях, когда ведутся переговоры с Хорватией, чтобы через хорватские порты. Ну, во-первых, по железной дороге туда нужно еще ехать через несколько границ.
Ну да, нет, там это и удорожание.
До Хорватии бешеное. Так просто. Там нет общей границы у Украины с Хорватией. И поэтому там есть проблемы перебросить туда. И так эффективно, как это делалось через Черноморск, через Пивденный, через Одессу. Вот с такой эффективностью зерно экспортировать уже не получится.
Так, с этим тоже понятно. Тогда вопрос, а каково сейчас сотрудничество России и Турции по части транзита по сухопутным путем? Есть ли какие-то действующие газопроводы? Они же все собирались, это Южный и так далее. Вот тут какой вот уровень сотрудничества и взаимного зависимости есть какой-то? Вот как-то его можно определить? Какие-то объемы?
Нет.
Как это и что?
Ну, посмотрите, из России в Турцию входят два газопровода. Вот «Голубой поток», который давно уже был построен, там его максимальная мощность – это где-то до 16 можно довести при всяких технических хитростях, 16 миллиардов кубометров в год. Угу. Есть две нитки по 16 тоже миллиардов кубометров в год, примерно по 16, которые идут под названием «Турецкий поток».
Да.
Вот этот турецкий поток, половина его – это для пользователей внутри Турции, а половина, вот 16, она через болгарскую границу переходит. Там болгары называют этот маршрут «Балканским потоком». И по нему не только российский газ, кстати, идет, а туда же по этому же маршруту отправляют, например, азербайджанский газ из Турции. И дальше вот на этом маршруте сидят Венгрия с Сербией в основном, но часть газа российского поступает в Грецию и в Северную Македонию. Вот, то есть от транзита через Турцию вот зависит отношение России, торговые отношения России вот туда с этими странами европейскими. Мало того, Турция давно такую приманку для Путина применяла, как создание хаба на территории Турции. Вот Путину ужасно нравится это слово, ужасно нравится идея. Он впервые ее высказал еще в декабре 2014 года, когда накрылся медным тазом проект «Южный поток» через Турцию. И тогда был придуман турецкий поток, да еще и Путин объявил. Вот в Турции мы учредим хаб и доведем свой газ до границы Евросоюза. Оттуда пусть его вот члены Евросоюза забирают, если хотят, а не хотят, пусть не забирают. Вот такая была идея. Эта идея страшно понравилась Эрдогану как приманка для Путина, и он согласился: ой, давайте мы сейчас на территории Турции вам такой хаб организуем с российским участием, но только вы нам для этого, пожалуйста, скидку 25% на цену российского газа дайте и позвольте нам начать платить за российский газ только в 2024 году, каникулы нам такие устроить. Ну, Путин мгновенно согласился вот с этими всеми условиями, а хаб его как не было, так и нет. Вот сколько газа по этим двум трубам в Турцию поступает, вот столько газа там, во-первых, в Турции расходуется, и во-вторых, куда-то вот отправляется через болгарскую границу. Но Турция очень активно работает над тем, чтобы самой вот стать каким-то таким распределительным узлом. Во-первых, она получает газ из Азербайджана. И дальше этот газ идет аж до Италии, через Грецию и Албанию. Этот же газ теперь уже дошел через Болгарию, через Румынию, до молдавской границы, до украинской границы. То есть этот газ из Азербайджана через Турцию попадает туда, это конкурент российского газа. И турки всячески это все поощряют. Мало того, они начали теперь у Ирана закупать газ, который Иран получает из Туркменистана. Вроде бы так вот не нужно никакой трубы через Каспийское море. Там проблема только в том, что иранцы не могут туркменский газ переправлять через свою территорию. Законы иранские это не позволяют. То есть они должны покупать его и продавать как свой собственный. Только так. Ну вот этот самый газ, который тоже теперь через иранскую территорию в Турции поступает. Да еще и Турция рассчитывает, что возможно ей достанется какой-то газ из Восточного Средиземноморья, если Израиль вдруг согласится через Турцию его дальше отправлять. Это призрачная затея, но тем не менее турки в расчете на то, что они могут превратиться в хаб какой-то, вот они активно муссируют и эти возможности. Но Россия там на очень ограниченных правах. Это была пустая приманка для Путина. И она сработала, то есть турки получили, что хотели, а дальше вот эти разговоры о хабе с участием «Газпрома» и России, они так могут и тянуться годами, но без всякого результата.
Так, 30 с половиной тысяч нас смотрят, около 10 тысяч поставили лайки и просьба подписываться на канал Фейгин Лайф. Очень ждем от вас, что вы будете подписываться. Сейчас непростые времена, сейчас лето и много чего. Люди немного отошли от всей этой проблематики, тяжеловато за этим постоянно следить, но все равно, если вы поддержите нас своей подпиской, то сильно поможете нам прямо сейчас. Ну, давайте тогда, смотрите, плавно перейдем, Михаил Иванович, к состоянию спустя там скоро 17 месяцев войны, спустя те санкции, которые действуют вот уже эти 17 месяцев в отношении энергетического сектора российского, спустя вот там какое-то количество времени после действия эмбарго, которое было введено на российскую нефть, отказа от газа Европы фактического. Что можно сказать в целом об энергетическом секторе российском, доходах его, соотношении газ-нефть и отрасли в целом, для того, чтобы ну, как-то так завершить, подытожить. А в каком состоянии, поскольку мы много отдали этому дани, с вами анализируя в эфирах, и ваше экспертное мнение ценится. Вот чтобы вы могли нам, так сказать, самый общий абрис такой дать.
Вот давайте отрасли. Общий абрис начнем с маленькой поправки. Во-первых, давайте. Европа не отказывалась от российского газа.
Но это, так считается.
Это «Газпром» по указанию сверху из Кремля перекрыл поставки в Европу. И страдает от этого, потому что против него европейцы начинают арбитражные дела, требуя неустойку вот за то, что тот не выполнил контрактные обязательства. Они не отказываются, они хотят этот газ, а «Газпром» им этот газ не дает сам. Вот какая формулировка. Это как раз вот Путин просто ушел с этого рынка. В 2019 году доходы от экспорта газа в России были 13,5% доходов федерального бюджета. А что нам 13,5% дохода, сказал Путин, а давайте, в общем, прекратим мы этот экспорт в Европу, когда-нибудь мы в Китай начнем там экспортировать, а сейчас вот, значит, от этого откажемся, пусть они там замерзнут. Они, во-первых, не замерзли, а обошлись совершенно спокойно. Ну, не спокойно, с трудом, но обошлись. Так что вот давайте с газом пока вот Okay. Мне интересно, что происходит с нефтью. А с нефтью происходит очень... Вот если сжато, то я обратил внимание на аргументацию о будущем российской нефтяной отрасли, которая была представлена, ну, в том числе в Телеграме, в так называемом, от очень хороших экспертов московских из Института энергетики и финансов. Есть такой институт.
Да.
И вот они аргументируют тем, что, вы знаете, а скоро... У нас все дела поправятся с точки зрения доходов федерального бюджета от нефти и газа. И как же они поправятся? Вот они дают 4 пункта прямо. Значит, вот для того, чтобы вот поправить дела, чтобы увеличились доходы от нефти и газа, что надо сделать? Первое, это нужно сделать независимую систему финансовых расчетов от доллара и от евро независимую. Ну как, попытались что, с юанями работать, попытались с дирхамами Объединенных Арабских Эмиратов, попытались с индийскими рупиями работать. Стали рассчитывать на то, что вот объединятся все вот страны от Китая до Индии, создадут там какой-то вот банк БРИКС, попытались, а банк БРИКС, он фактически прогорел. Потому что там все его фонды были основаны на долларах, вот как ни странно.
Mm-hmm.
Никакие там, никто туда в юани и рупии не стал вносить. И в расчете на то, что возникнет независимая система финансовых расчетов, как вот этот институт, не надо, потому что это не произошло, и это вряд ли произойдет в обозримом будущем. Второе, говорят, собственный флот для перевозки российской нефти нам нужен. Опа-на! Вот, и вот мы сейчас уже создали, вот там говорится в этих публикациях института, что мы, у нас уже есть теперь вот много танкеров, которые возят независимо. Ну, давайте посмотрим, а они что, принадлежат России, вот эти танкеры? Это где российская компания в России имеет танкеры для перевозки этой нефти? Вот была у нас Совкомфлот. У них там было где-то 110-111 танкеров. Они их взяли и передали своей дочке, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. И это теперь не российские танкеры. Мало того, вот те деньги, которые они берут за фрахт, они в Россию не возвращаются. Вот они просто как независимая компания возят нефть. И какой смысл вот в России? Да, пожалуйста, больше 30% нефти перевозят греческие, например, танкеры. Говорить о том, что появились российские танкеры, которые выручили вот Россию, и они теперь возят Россию, не приходится, это не российские танкеры. У России танкеров фактически нету, не осталось. Дальше, нужно создать свои страховые компании. Ну, да, созданы страховые компании, мало того, несколько компаний. За рубежом тоже российские страховые компании, дочки. Но когда мы смотрим, а вот каким капиталом они располагают, в том числе российское вот государственное есть учреждение, которое занимается перестраховкой вот таких морских перевозок. И когда мы вспоминаем, что серьезная авария с танкером, уже были такие аварии, они могут обойтись от 2 до 8 миллиардов долларов убытка. И посмотрим, а сколько вообще капитала вот этой перестраховочной российской компании? Mm-hmm. Опа, 1,5 миллиарда. Они не покроют даже ни одну вот крупную аварию. Вот эта вся контора российская, страховая, она не покроет. То есть это очень слабое страхование. А дальше вот такое условие. Это нужно ввести ценовые индикаторы, независимые свои российские. Ну, что такое независимые российские ценовые индикаторы? Вот сейчас берут Brent, от него отсчитывают какой-то дисконт. И говорят, вот это вот цена российского сорта нефти Urals. Вот дисконт к Бренту. У нас сказали, а что это мы привязываемся к Бренту какому-то? Давайте привязываться к сорту Дубай из Персидского залива. А смысл-то какой? Дальше стали, давайте вводить независимый ценовой индикатор. Вот представьте себе, ввели какой-то ценовой индикатор. Что это будет означать? Российская нефтяная компания продает свою нефть, ну, скажем, за $50 за баррель. Вот условно говоря, продала она ее. Продажная, таможенная цена, от которой налоги отчитываются. А в России, в правительстве говорят, вы знаете, а мы по-другому будем от какого-то непонятного индекса считать вашу цену, и мы будем считать, что вы ее продали не за 50, а за 60, 65. Угу. и налоги будем вот с вас снимать, исходя из вот этой суммы 65. Да, это будет приток денег в российский федеральный бюджет. Нефтяным компаниям будет очень неприятно вот это все делать. И это не тот метод, которым нужно поощрять российскую нефтедобычу и российский нефтяной экспорт. Вот все предложения, на основании которых Институт энергетики и финансов делает вывод о том, что дела налаживаются и скоро будет увеличение поступлений в федеральный бюджет, они не выдерживают никакой критики. Вот все вот эти четыре вывода, которые они делают. Вот в каком состоянии находится российская нефтяная отрасль. В правительстве говорят, о, вы знаете, вот где-то к концу года у нас стабилизируется поступление от нефтегаза в бюджет. Потому что сейчас, если взять вот первую половину этого года и сравнить с первой половиной 2022 года, то есть с тем периодом, когда не было потолка цен, не было санкций против нефти, то получается, Россия потеряла 47% вот этих нефтегазовых доходов. Ну, половину, считайте, нефтегазовых доходов. А дальше будет сравнение не с вот довоенным периодом, а сравнение будет уже с какими-то другими кварталами. Да, стабилизация. Но стабилизация на низком уровне. Не на том уровне, который могли бы без войны получить за нефть и газ. Угу. А стабилизация, вот, стабилизация на нищете отрасли, на нищете бюджета. О, какой хороший у нас бюджет, там не падает вот у нас доход от нефти и газа. Ну, во-первых, это он уже упал, уже меньше денег получают. А второе, вот расчеты на то, что он и дальше будет не падать, я думаю, тоже не оправданы. Потому что в России остается все меньше и меньше рентабельной, коммерчески рентабельной нефти. Вот ее выбирают из тех старых месторождений, которые были введены в эксплуатацию еще в советское время. А новые-то не вводятся в строй. Если вводится, то это какая-то такая мелочка, о которой говорить не приходится. Бурят новые скважины, и больше, все больше бурят этих скважин. Я вижу по статистике и в Ханты-Мансийском округе, и везде бурят новые скважины. Где? На старых месторождениях, вот чтобы высосать оттуда последнее, что еще дешево добыть. Себестоимость там низкая, а туда, где себестоимость высокая, или туда, где нужно вкладывать деньги еще лет 10, пока прибыль не начнет приносить месторождение, туда никто не вкладывает деньги, и бурение там никакое не делается. Вот и отрасль, фактически вот рентабельная нефть, выгодная для продажи, она находится на последнем издыхании. Где-то в 2019 году докладывало Министерство энергетики в Думе о том, что вот в нынешнем состоянии запасов, вот качество запасов у нас нефти такое, что к 1935 году добыча упадет на 40%. Вот сейчас это не 1935 год. Я думаю, что очень резко будет добыча падать уже где-то к 2025 году. Идет ускоренное опустошение тех месторождений, которые уже находятся в эксплуатации длительное время.
Ясно. Ну что же, 33,5 тысячи нас смотрят, больше 11 тысяч поставили лайки. Последний вопрос касается вот, ну, такого вдогонку уточнения относительно вот этого коридора ценового. Вы знаете, много мы этому посвятили еще в декабре, когда он вводился, эти $60. И тогда казалось, что он слишком высок, и вот непонятно, как с ценой, складывающейся на рынке соотношение. Что можно сказать сейчас? Оно того требует немедленных действий стороны Запада по снижению этого ценового коридора? Или практика показала, что он в общем и целом как-то коррелируется с ценой рыночно складывающейся? Что об этом можно сказать?
А это зависит от общего уровня цены нефти на внешних рынках. Вот от чего, в первую очередь. Сейчас, ну, можно посчитать, что если цена нефти сократится, ну, примерно до $75, и будет вот где-то, где-то в этом. Сейчас она где-то от 75 повысилась до 80, и, ну, вот где-то там примерно в боковике находится. Это позволяет удерживать вот потолок на российскую нефть примерно на том уровне, который сейчас принят. Но как только вот цена нефти упадет до 75 и будет держаться на том уровне, судя по всему, Западу и инициаторам санкций придется пересматривать свое решение по потолку цены на российскую нефть. Он будет сокращен вот в этом случае. То есть ждем вот это.
А до каких величин?
Трудно сказать. Пока тогда был жуткий совершенно торг из-за этих величин, и опять начнется торг по поводу нового потолка. А пока мы видим, что вот усилия Саудовской Аравии и вообще в целом ОПЕК и ОПЕК плюс по повышению цен путем сокращения добычи, сокращения экспорта, вот то и дело объявляют, Саудовская Аравия сократила, вот Россия тут сокращает и будет сокращать. Они никакого воздействия на нефтяные цены не оказывают, потому что нету дефицита, потому что Китай так быстро не восстанавливается после ковида, как рассчитывали, потому что страны, не входящие в ОПЕК+, увеличивают добычу. Те же американцы, например, они собираются очень резко наращивать нефтедобычу. Иранцы сказали, что они уже к 2025 году еще почти 1,5 миллиона баррелей в сутки начнут больше выдавать и выбрасывать на внешний рынок. А это много. Это почти столько же, сколько нарастят американцы к этому сроку. То есть нехватки нефти нет. И поэтому цены не растут. Вот все больше и больше прогнозов говорят о том, вы знаете, мы не рассчитываем на то, что цена поднимется где-то до 100 до долларов за баррель или даже перехлестнет туда. Скорее всего, цена будет прижиматься к нижней отметке, а не к верхней. То есть для России опять тут выгоды никакой нет. Когда Россия говорит, что вот мы сократим добычу, зато цена повысится, и мы больше денег получим. Тришкин кафтан. То есть, ну хорошо. То есть вы меньше же нефти будете отправлять за границу. Все равно, пусть она будет чуть подороже, но в итоге у вас получится та же самая сумма. Или если вы будете больше отправлять, цена упадет, опять та же самая сумма у вас получится, потому что только для пропаганды вот такие маневры, они могут иметь какое-то значение, но не для наполнения федерального бюджета.
Ясно. Ну что же, почти 35 тысяч человек нас смотрят, больше 12 тысяч поставили лайки. Мы почти 47 минут в эфире. Ну, на сегодня мы как бы ограничимся этим. И так уже дали достаточно информации для обсуждения. Просьба большая. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, ставьте лайки. Не пропустите завтрашний эфир с Тарасом Березовцом. Регулярный еженедельный наш эфир. Там много мы что будем обсуждать и в связи с последними событиями, с Крымским мостом, зерновой сделкой и много чего еще. Поэтому будьте очень внимательны. В субботу, как обычно, через день послезавтра у нас будет эфир 22 часа с Алексеем Арестовичем. Ну что же, Михаил Иванович, спасибо вам огромное. Насыщенный был у нас эфирчик. Все обсудили. Надеюсь, в ближайшее время снова увидимся и опять все обсудим.
Спасибо за приглашение и вопросы. И удачи вам.
Всегда рад. Спасибо. Всем пока.